Интервью на радио «Спутник».
В МИД России заявили о необходимости внесения поправок в зерновую сделку, чтобы обеспечить поставки продовольствия в особо нуждающиеся страны – Африки и Ближнего Востока. А Государственная Дума обеспечила страховую поддержку зерновой сделки, приняв закон, который разрешает российским страховым компаниям заключать сделки со страховщиками недружественных государств, если предметом сделки будет экспорт продовольствия и минеральных удобрений. Но до сих пор сохраняются ограничения для российской сельхозпродукции. В то же время основные поставки зерна с Украины в настоящее время идут в страны, достаточно развитые, обеспеченные, а не беднейшие страны. Сделка по экспорту зерна является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. А Франция выступает за вывоз зерна другим сухопутным путем. Кому выгодно поддерживать нищету на африканском континенте? И можно ли решить эти вопросы продовольственной безопасности в рамках договоренности с ООН? Какая роль Франции в этих процессах и почему Эммануэль Макрон так возмущен успешным продвижением российских интересов, рассказывает в интервью «Радио Спутник» Олег Озеров, посол по особым поручениям, руководитель секретариата форума партнерства «Россия-Африка».
К сожалению, показывает практика, Запад делает все для того, чтобы, во-первых, свалить ответственность за недопоставки зерна и удобрений в Африку на Российскую Федерацию и на конфликт на Украине, а с другой стороны, перекрыть все возможные каналы доставки. И мы видим как бы двойной такой language, двойной язык со стороны наших западных партнеров, когда с одной стороны банкам отрубается SWIFT, отрубаются возможности страхования судов, фрахта и так далее, и так далее. То есть подрывается вся логистика, замороженные огромные объемы удобрения в европейских портах, прежде всего компании «Уралхим», «Уралкалий». А параллельно идет вот такой разговор, что мы создаем все условия, все возможные условия для поставок удобрений. Естественно, мы ждем подтверждения со стороны наших партнеров западных вот этих хороших слов о том, что они никогда не ставили никаких препятствий на пути поставок удобрений. К сожалению, пока практика это не подтверждает. И наши компании пока не могут сказать о том, что для них созданы необходимые условия для поставок, прежде всего, в Африку, зерна и удобрений. В последнее время какие-то подвижки происходят. Вот мы слышали о поставках в Малави 20 тысяч тонн калийных удобрений. Обсуждаются и поставки в другие государства африканские. Но пока сказать, что это все вышло на какую-то нормальную траекторию, нельзя.
Как раз с вами подошли к вопросу продовольственной безопасности, о которой сейчас все говорят буквально во всем мире. На самом деле, как обстоят дела? И насколько сейчас Африка страдает от этих санкций, запретов, какие наиболее страны пострадали, куда на самом деле идет это зерно, если оно доходит в Африку, какими путями. Вот разъясните, потому что в интернете, в средствах массовой информации очень много разного говорят, и все оно иногда противоречит друг другу.
Спасибо, это действительно очень важный вопрос. Противоречивость информации, которая поступает, складывается из того, что не все хорошо понимают сам характер вот этой зерновой сделки, потому что в ней есть два трека. Первый трек – это разблокирование поставок зерна с Украины, но оно давно уже разблокировано и в районе 10 миллионов тонн вывезено к концу ноября с Украины. И вряд ли там его уже много осталось от старого урожая. Про новый, ну, вы сами понимаете, какая там ситуация с новым урожаем. Поэтому вот это основной объем этого зерна, он уже вывезен. Практика показала, что до самого последнего времени основные потоки шли в богатые страны Европы, и лишь незначительная часть этого зерна поступала в бедные страны, прежде всего африканские, страдающие от голода. В первую очередь речь идет о странах африканского рога, где и засуха, и нашествие саранчи. За последние годы очень сильно пострадал этот регион. При этом нужно помнить, в информационном плане была очень сильно раздута тема украинского зерна, при том, что пшеницы производит Украина всего 2% от мирового, 2-3% от мировых объемов. Другое дело, что значительные объемы этого зерна шли в страны Африки, в том числе в Египет, в другие африканские государства. Но это отдельно, тут нужно очень скрупулезно разбираться со статистикой. А вторая часть – это как раз российское зерно, вторая часть зерновой сделки. И вот здесь основная основные проблемы. А вы знаете, что шли и идут интенсивные переговоры по линии Организации Объединенных Наций о том, чтобы разблокировать, значит, поставки зерна. Наши партнеры в странах ЕС бодро докладывают о том, что все инструкции даны банкам, чтобы они не блокировали поставки, компаниям страховым, чтобы они страховали суда, чтобы была возможность фракт. Но это все такие красивые декларации, которые пока слабо подтверждены практикой. Прежде всего, это связано с тем, что есть ключевой элемент во всем этом деле – это отключение российских банков от SWIFT. И в этих условиях, безусловно, очень трудно говорить о какой-то нормальной деятельности. Вы можете 100 раз провозгласить о том, что вы ничего не запрещаете, но если у вас отключены банки от финансовых сообщений, они не могут пересылать средства, и не могут проходить предоплаты, не могут открываться аккредитивы, и вообще, так сказать, вся деятельность финансовая заморожена. О каких поставках зерна может идти речь и удобрений. Поэтому пока здесь, да, на уровне заявления, декларации и в ООН тоже кипучая такая деятельность идет, но на выходе из этого джукбокса пока результат небольшой. Очень рассчитываем на то, что эта работа будет доведена до конца, тем более, как сказал наш министр после встречи с генсекретарем ООН Гутерришем на Бали, клятвенно заверял Гутерриш в том, что все будет сделано для разблокирования этих потоков зерновых и удобрений. Что называется, поживем – увидим. И непрерывная оплата, и возникают трудности, несмотря ни на что, со страхованием, фрахтом и с обеспечением всей логистической цепочки. Да, есть возможность грузить, вывозить, но это сопряжено с огромным количеством дополнительных обременений, что приводит, естественно, к росту стоимости зерна. И наши западные партнеры, они забывают, так сказать, говорить о том, что вот в нынешних условиях, когда их действия привели к разбалансировке энергетических рынков и резкому росту топлива. Естественно, топливо, углеводороды, они лежат в начале цепочки. И подорожание топлива, оно ведет к тому, что эта вот инфляция, она распространяется на все компоненты. Она распространяется и на доставку товаров, она распространяется и на удобрения. Тем более, что часть удобрений азотных производится непосредственно из природного газа. Сейчас европейцы как раз озабочены тем, чтобы обеспечить прежде всего заводы в Европе поставками газа для бесперебойного производства удобрений. Но по-любому эти удобрения оказываются все более и более дорогими. И за последние годы, год-два, цены на удобрения, и это произошло до 24 февраля 2022 года, выросли в 4 раза. Очень сильно подорожал и фракт судов, контейнерные перевозки, то есть вся цепочка. И, естественно, это удорожает цену той же лепешки, да, которой питается, скажем, простой араб-египтянин в несколько раз.
Последнее высказывание Макрона о том, что Россия ответственна за те процессы, которые идут в Африке. Что имеется в виду и как вообще можете прокомментировать?
Мне приходилось работать во Франции, причем работать в те времена, когда у нас отношения переживали расцвет в 90-е годы прошлого века и в начале 21 века. И соприкасаться, в том числе вот мне в моей работе в посольстве, с африканским досье. Так вот, уже тогда, в конце 20 века, в начале 21 века, ощущалось, что Франция начала терять свои позиции на африканском континенте. Уже ресурсов и возможностей не хватало для того, чтобы удерживать в орбите своего влияния африканские государства. Тогда, на том этапе, было принято решение французским руководством, что сосредоточиться на некоторых ключевых зонах, и в них попытаться закрепиться. А это Марокко, это страны, которые были в свое время колониями Франции, тот же Тунис. Но выбирались и такие страны, как, например, Центральноафриканская республика, Кот-д'Ивуар. Ну, вы смотрели все, и мы все смотрели французские фильмы, в том числе «Профессионал», где как раз достаточно хорошо раскрыта тема того, какими методами Франция управляла своими бывшими колониями. Ну, и это широко описано во французской литературе, в прекрасных романах Гранже про Африку. Рассказано о той сети формальной и неформальной, которые существуют для управления этими странами. Есть формальные моменты. Это, например, 14 стран. Зона так называемого франко-КФА. До 70% золотовалютных резервов этих государств лежат в Банке Франции. И попробуйте вы их оттуда вынуть. Хотя неоднократно тем же Макроном объявлялась реформа о том, что наконец-то будет равноправие. На самом деле франк ФА, как и раньше, жестко привязан к евро, к курсу евро. А золотовалютные резервы находятся в значительной степени под контролем Парижа. Поэтому, когда предъявляют претензии к России, это выглядит очень странно. Эти страны были колониями. Там французы неоднократно совершали военные перевороты, готовили эти военные перевороты. А сегодня ряд стран, таких как, например, Центральноафриканская Республика, обвиняют Францию в том, что она продолжает эту политику. И сегодня. Опять же, есть такое впечатление, что вот эта потеря позиции, очевидная потеря позиции Франции, прежде всего в зоне Сахара-Сахеля, крайне неудачная операция Серваль, Бархан, которые осуществляли французы якобы в целях борьбы с терроризмом, ответственность за это полностью лежит на французской стороне, но признать это Франции очень сложно, очень сложно. Поэтому принимаются попытки найти других ответственных за эту ситуацию. И тут, как они считают, они нашли Россию. Хотя, если вернуться исторически, даже не в самые давние времена, там в эпоху колониализма, когда барабаны делали из скальпов алжирцев и натягивали их, так сказать, на фары автомобилей. Это фото все с самими французами выкладывается в сеть. И теперь, значит, неожиданно оказывается, что Россия во всем этом виновата. Ну, трудно себе представить, чтобы люди в трезвом уме действительно так считали. Причем генезис российского присутствия совершенно другой. И российских советников, африканские страны обратились к услугам российских частных компаний и к услугам российских советников после того, а не до того, как потерпела крах африканская политика Парижа. Это причина, а не следствие. И вот здесь как раз и мы видим, что наши французские партнеры, ну, грубо говоря, передергивают факты реальные. Ну, а что касается ЧВК, то здесь надо просто обратиться к открытым данным, и сразу выяснится, что рынок ЧВК в Африке – это колоссальный рынок, он занят огромным количеством западных компаний, очень сильно представлены британские компании, которые в общей сложности получают за свои услуги до 3 миллиардов долларов в год на африканском континенте. Это огромный рынок. То есть мы видим такое медийное недобросовестное покрытие и изложение фактов в обратной последовательности, когда следствия выдаются за причины. Мне кажется, что наши французские, так сказать, «партнеры», в кавычках, должны успокоиться и взглянуть на ситуацию более объективно, не искать виновных там, где они несут ответственность сами за свои действия, признать ответственность за свои действия, как и за действия в эпоху колониализма, так и в более поздний период, и перейти, наконец, к тому, к чему их призывают африканцы, к равноправному взаимовыгодному сотрудничеству.
Свои комментарии актуальным событиям дал Олег Озеров, посол по особым поручениям, руководитель секретариата форума «Партнерство Россия-Африка».
Интервью на радио «Спутник».